Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 декабря, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на карту московских пробок. Машин больше, чем обычно. Ну, собственно, а кто ожидал иного? Декабрь, совсем скоро Новый год. Сейчас на 5% больше, чем обычно бывает в этот день недели, в это время. Перспективы какие смотрим по Яндексу. Прямо сейчас 8-бальные пробки. Они будут 8-бальными еще 3 часа, потом ближе к 6 вечера станут 9-бальными и в течение 2 часов будут оставаться 9-бальными. Прекрасные новости. Как мне кажется, никто никуда не едет. Ну, даже если нужно, видите, 8-бальные пробки в 2 часа дня. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Стало известно, что Москва и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр. Речь идет о субсидиях суммой до 1,5 миллиарда долларов. Первая тема, вторая тема. Вчера неожиданно стало известно, что высокопоставленный чиновник, в данном случае речь идет о Максиме Орешкине, поддерживает идею отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, РЖД делает заявление, что ситуация с так называемым минированием вокзалов Москвы не повлияла на движение поездов. Это с ленты агентства РИА Новости прямо сейчас. Смотрим на ленту ТАСС. В эти минуты приходит сообщение о том, что офисные программы под iOS и Android запретили вносить в реестр российского программного обеспечения. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
РБК со ссылкой на источники пишет сегодня, что Москва и Минск договорились о компенсациях за налоговый маневр. Вы знаете, что договоренности должны быть достигнуты до конца этой недели. Повторная встреча Путина и Лукашенко, возможно, еще до выходных. Во всяком случае, так было запланировано. И вот сегодня новости о том, что Москва и Минск по меньшей мере о компенсациях за налоговый маневр договорились. Россия при этом будет платить Белоруссии путем введения обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов, и сумма субсидий может составить до 1,5 миллиарда долларов. Белоруссия раньше покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины, но с 2019 года, согласно 6-летнему маневру, Москва экспортные сборы постепенно обнуляет, и прежняя схема субсидирования не может работать. И надо было разработать новую. Не удавалось договориться, но вроде как договорились. Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, пока официальных сообщений на этот счет нет, но как вам, насколько кажется рабочей схема, которую дают источники РБК?
А вы знаете, я думаю, она достаточно экзотична. Я вот здесь тоже предпочел бы, сразу скажу, дождаться каких-то официальных комментариев, потому что на самом деле мы понимаем, что схема с акцизом на нефтяное сырье и, соответственно, с вычетом по этому акцизу, это в большей степени про наше внутреннее налоговое законодательство. И каким образом она будет имплементирована в случае вот нашего, даже какого-то углубленного такого интеграционного сотрудничества с Белоруссией, мне не до конца понятно. Тем более, что, как я понимаю, есть вопросы и по срокам. Да? В любом случае, вряд ли эта схема заработает в следующем году. У нас уже есть утвержденный бюджет, и вряд ли прямо сейчас ради Белоруссии в него будут вноситься изменения.
Но это же все-таки уже большая политика, или это физически невозможно поменять бюджет?
Нет, физически, конечно, возможно поменять бюджет, но, опять-таки, вы знаете, я не сказал бы, что снижение таможенной субсидии, да, соответственно, происходящее из-за снижения экспортной пошлины, что это критическая ситуация для белорусских НПЗ. Белорусские НПЗ имеют лучшие логистические условия, чем российские, они расположены ближе к странам ЕС, они активно присутствуют на премиальных рынках, например, в той же Украине, поставляя туда дизельное топливо по высоким ценам. И в этом плане нельзя говорить о том, что без этой поддержки эти НПЗ обанкротятся, да, или уйдут с рынка. Надо просто понимать, что в Беларуси действительно почему-то нефтепереработку воспринимают как высокомаржинальную, высокорентабельную отрасль, которая должна являться, такой бюджетообразующей отраслью. Да. Фактически в мире у нас таких стран нету. Да. Нефтепереработка – это на самом деле не очень высокоприбыльная отрасль, сильно зависящая от конъюнктуры на мировых нефтяных рынках. И в этом плане, мне кажется, что здесь и белорусской стороне стоит как-то менять отношение к своей отрасли, воспринимая ее просто как, ну, соответственно, обычную сферу экономики, а не как такую дойную корову.
Но они же воспринимают, насколько я понимаю, это даже и не как дойную корову, и не как сферу экономики, а как просто источник постоянного поступления денег в бюджет. В данном случае речь идет о 1,5 миллиардах долларов. Во всяком случае, об этом идет речь в сообщениях со ссылкой на источники.
Да, совершенно верно. Это очень существенная сумма. Это сумма, там, превышающая годовой профицит бюджета Республики Беларусь. Да? Поэтому, опять-таки, для нефтепереработки и, на самом деле, ну вот сейчас, превышающая, существенно превышающая годовую прибыль белорусских НПЗ. Поэтому для Беларуси это очень существенная сумма. И здесь, опять-таки, надо понимать, что это все равно не рыночный механизм, да, поддержки. И здесь, ну, на мой взгляд, надо двигаться в отношениях с Белоруссией, знаете, смотреть и на то, каким образом у нас происходит вот механизм поддержки НПЗ. Потому что фактически для российских НПЗ акциз на нефтяное сырье был дан для того, чтобы компенсировать так называемое логистическое отставание. У нас много НПЗ в Поволжье, соответственно, на Урале, которые находятся далеко от экспортных рынков и которые без такой поддержки, ну, не смогут экспортировать продукты и, соответственно, будут вынуждены закрыться, потому что у нас больше половины нефтепродуктов идет на экспорт. Вот в случае с Беларусью, на самом деле, на мой взгляд, белорусские НПЗ достаточно эффективны, они уже практически завершили свою модернизацию, и они во многом могут выдержать рыночные условия. У нас есть рядом пример соседней Литвы, где работают, соответственно, Можайкинские НПЗ достаточно успешно. Есть пример Польши, есть пример других стран Восточной Европы.
Погодите, Сергей Вадимович, но вы говорите о прибылях, убытках возможных нефтеперерабатывающих заводов. Насколько я понимаю, белорусская сторона так не формулирует. Белоруссия говорит о дополнительных издержках всей страны. И оценивает за 6 лет в 11 миллиардов долларов.
Вы знаете, белорусская сторона все-таки, вот если посмотреть, ну, про что говорится, белорусская сторона говорит, да, о необходимости равных условий, но все-таки, как я понимаю, привязывает их конкретно к работе НПЗ, да, потому что мы понимаем, что просто так вот, ну, 1,5 миллиарда, они не даются. Конкретно в нашем случае, например, получатели акциза на нефтяное, вычета по акцизу на нефтяное сырье являются НПЗ, которые принадлежат там, ну, нефтяным компаниям, да, соответственно, в случае с Белоруссией, в принципе, эта схема, она может быть оформлена как какой-то межбюджетный трансфер, да, соответственно, выплаты из российского бюджета в белорусский бюджет, но по факту, логически, это деньги, которые должны помогать НПЗ отрасли, а не белорусскому бюджету, как я это понимаю. Потому что до конца непонятно тогда, почему, соответственно, Беларусь, в принципе, должна получать вот эти деньги в рамках именно нефтяного трансфера, если мы отказываемся от привязки к НПЗ и смотрим только на бюджетный процесс.
Но мы ведь не можем принимать решение, что называется, в вакууме. Вот вчерашняя новость. Китай выделит Беларуси срочный кредит на сумму в 3,5 миллиарда юаней. Это примерно 500 миллионов долларов. Как пишут, соглашение об этом было достигнуто в Шанхае. Во всяком случае, об этом пишет Министерство финансов Беларуси. Это ведь нельзя не учитывать.
Мне кажется, это отличное решение. Вы знаете, Китай и Беларусь достаточно давно успешно сотрудничают. Есть много китайских проектов в Республике Беларусь. И в том, что Беларусь обратилась и получает такой кредит, это, ну, выбор, собственно, белорусской стороны. И я вот здесь не видел бы какой-то проблемы и необходимости, например, в связи с этим срочно предоставлять, подчеркну, ну, фактически безвозвратные субсидии, да, потому что речь идет о том, что Республика Беларусь будет получать эти деньги не как в случае с Китаем, как кредитные ресурсы, а просто получать эти деньги. Поэтому я думаю, что здесь очень важны подробности того, как это решение будет оформлено, и важны подробности того, соответственно, что может получить российская сторона в обмен, да, на предоставление таких субсидий. У нас есть очень много вопросов, связанных с тем, как получают доступ российские производители на белорусский рынок, да, с вопросами, связанными с приватизацией. Это вопросы, которые, ну, многократно обсуждаются, например, в рамках финансового стабилизационного механизма евразийского. Да. И в этом плане, мне кажется, что здесь может быть найден какой-то оптимум, который на самом деле был бы выгоден и белорусской экономике.
На ваш взгляд, учитывая те сообщения, самые разные, что называется, сообщения, которые мы получаем из Белоруссии. С вашей точки зрения, высока вероятность того, что на этой неделе какие-то договоренности таки будут достигнуты на официальном уровне?
Вы знаете, я думаю, что не обязательно. Нет, я бы так не сказал. Мне кажется, что в принципе и у Республики Беларусь, и у России есть достаточно много времени для проработки этих договоренностей. Ситуация, ну, не является критической для белорусской стороны, и Александр Лукашенко, ну, неоднократно заявлял, что Беларусь вполне может, соответственно, пройти этот год, достаточно успешно развиваться. И в этом плане, мне кажется, что здесь есть много возможностей для того, чтобы тщательно, аккуратно подготовить эти решения и проработать, и понять весь баланс выгод и затрат для российской, для белорусской стороны, чтобы это было выгодно вот в рамках этого углубленного интеграционного механизма и России, и Белоруссии.
Спасибо. Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи. Новая встреча глав России и Белоруссии планируется в Санкт-Петербурге 20 декабря. Там будет проходить неформальный саммит ЕАЭС, и, во всяком случае, о возможности такой встречи в Санкт-Петербурге говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лукашенко, в свою очередь, говорил, что он не исключает возможной встречи и после 20 декабря. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. 383-й пишет по поводу низкомаржинальности. Кому низкомаржинально, кому два советских нефтеперерабатывающих завода и не менее 10% ВВП. Это сопоставимый доход от недр в виде Беларусь-калия. Это основа экономики Белоруссии. Опасно, если во всех постсоветских странах население будет жить лучше, чем у нас, пишет 008, видимо, исходя из того, что население Белоруссии живет на сегодня лучше. Деревенский парень. Китай пострел везде успел. Игорь Утюш не понимает, до сих пор кредит спрашивает или субсидия, которую не вернут. Формулировка именно субсидия. Наблюдателю кажется, что неправильно, когда мы кормим белорусов. Это его формулировка. Нам бы кто акциз на заправке вернул. То есть полагает, что сначала надо, чтобы наше государство разбиралось с нами, рядовыми гражданами. И Юстас, договоренность Минска с Москвой по компенсации, вероятно, стала возможна благодаря активности в области кредитования Белоруссии на китайском направлении, возвращаясь к этим сообщениям Министерства финансов Белоруссии о срочном кредите примерно в 500 миллионов долларов. Я, кстати, должен напомнить, что летом был разговор о том, что подобного рода кредит Белоруссия получит от России. Только там формулировалось, что это не 500, а 600 миллионов долларов. Но в итоге в Министерстве финансов Белоруссии летом сказали, что Минску не нужны от России политические кредиты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Ну, если рассматривать Белоруссию как, скажем, какую-то основную часть России в будущем, и это как пилотный проект по субсидию отдельным регионам, то почему бы и нет, там следующая какая-нибудь Ярославская область будет субсидироваться, потом там Кировская.
Ну, а что дает вам право, что дает вам повод таким образом рассматривать этот вопрос?
Ну, вот это положительная сторона, если считать так. А так, ну, негативно отношусь.
Потому, нет, подождите, это вероятно то, о чем вы начали говорить?
Я говорю, если это рассматривать так, то тогда я отношусь положительно. А так я отношусь, ну, негативно, потому что...
Нет, вот если положительно, у вас есть основания предполагать, что вот так и будет?
Ну, у меня догадки есть, что, скорее всего, так и будет.
Все-таки, на чем они основаны?
Ну, это просто мои догадки, мои желания.
Понял, это просто желание и догадка. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, Вайс, я хочу сказать, что шантаж белорусского лидера удался. Он неоднократно намекал, в том числе и в зарубежных поездках, в том, что Беларусь готова к импорту нефти от других экспортеров, возможно, через территорию Польши, Украину по налаженным трубопроводам, в том числе и из Ирана и Казахстана, из которого качал нефть. Но, тем не менее, несмотря на нерентабельность, не такую маржу, какая была из России, но, тем не менее, Россия, видимо, пошла на попятную. Тем
более, смотрите, вы говорите, шантаж удался. А на каком основании? Вот сейчас Минфин Беларуси говорит, что переговоры продолжаются.
Но в любом случае до Нового года не будет заключено никакое соглашение, тем более вмешательство Китая отнюдь не соответствует интересам России во многих странах, не только Белоруссии, с их могущественным финансовым потенциалом. И третье я хочу сказать. Мы по-любому будем дойной коровы, потому что России невыгодно разрывать союз с последним транзитным соседом Евросоюз, в том числе торгово-экономическим связям, в которые мы вбухали деньги по линии Островецкой АЭС, которая должна скоро уже открыться в следующем году.
Мы могли быть дойной коровой Украины, но не стали.
Тем более не забывайте, что на территории Белоруссии уже не первое десятилетие находятся два стратегических, как бы гражданских объекта, которые полностью интегрированы в систему ВКС, ВМФ и ПВО, в систему не только России, но и ДКБ.
Тем более, что мы заинтересованы в территории Белоруссии с этой точки зрения. 7373948. Нет, не получилось. Ладно, Москва и Минск пишут, договорились о компенсациях за налоговый маневр. РБК пишет о возможных субсидиях до 1,5 миллиарда долларов, ссылаясь на источники. Прямо сейчас приходит сообщение, РИА Новости цитирую, со ссылкой на пресс-службу Минфина Белоруссии, переговоры Минска и Москвы о возможной компенсации белорусской стороне потерь от реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере продолжаются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Максим Орешкин поддержал идею отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих. Вот цитата. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики». А глава Минэкономразвития отвечал таким образом на вопрос спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Надо сказать, что до этого глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих от налога на доходы физических лиц. Он говорил о необходимости ввести необлагаемый налогом на доходы минимум. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал вопрос очень чувствительным. Он сказал, что отмена НДФЛ для людей с низкими доходами может послужить поводом для раскола в обществе. Пока мы, судя по всему, видим некий раскол или подобие раскола в элитах. Владимир Назаров, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС и кандидат экономических наук, он с нами на связи. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько возможно отменить налог на доходы физических лиц для малоимущих? И главное, где тот уровень, с которого налог надо взимать?
Ну, это действительно очень дискуссионный вопрос. По некоторой его привлекательности, то есть технически, наверное, это возможно сделать. Там есть огромное количество проблем, которые могут возникнуть. Во-первых, выпадающие доходы. Причем они выпадут в основном в бедных субъектах Российской Федерации, где и живут в основном малоимущие. То есть больше всего потеряют самые бедные субъекты. Тогда как такие регионы, как Москва, там Ханты-Мансийский округ, они потеряют очень незначительные объемы. В результате нам придется делать эти регионы еще более дотационными. Они так в основном на дотациях живут, а так придется их еще больше дотировать из федерального бюджета. Потом еще остается проблема в том, для чего мы это делаем. То есть если мы хотим бедность таким образом снизить, то нам надо будет учитывать все доходы семьи. То есть нам надо придется переходить к декларированию доходов семьи. Потому что если вы этого не сделаете, то у вас может получиться так, что действительно бедная семья получит очень небольшую выгоду от снижения подоходного налога. Он у нас маленький, 13%, и в принципе выгода будет настолько мизерна, что она не позволит это вытащить из бедности. Это домохозяйство, если там двое детей, дети, понятно, не работают, НДФЛ не получают, в смысле налоги не платят. И так далее. То есть отмена НДФЛ вот для домохозяйства с детьми, она не будет чувствительной меры. Поэтому я бы в такой стране, как Россия, все-таки в нынешней нашей ситуации не трогал бы налоговую систему, а занялся бы больше все-таки созданием некого минимального гарантированного дохода.
Можно уточнить, когда Орешкин говорит, что такая мера может быть очень позитивной для экономики, у вас, как у кандидата экономических наук, есть объяснение, что это могло бы быть?
Он имеет в виду очень простую вещь, что действительно бедные семьи в основном не сберегают, а потребляют. И эти деньги сразу же окажутся у нас, соответственно, на рынке товаров и услуг, и это будет хорошим мультипликатором. Но ровно такого же эффекта можно достичь, например, через соответствие введения минимального гарантированного дохода. То есть если бы мы те же деньги для бедных нашли в бюджете, не снижая налоговые нагрузки, дали бы людям, ну, на продовольственные карточки или просто раздали, это разные могут быть варианты, люди тоже бы пошли, бедные, купили бы товары, и нам не надо было бы усложнять налоговую систему.
Но если совсем коротко, вы говорите, что просто сложно будет систему менять, а проще выдать эти деньги в виде минимального гарантированного дохода чисто в затратах. Так получается.
Да, да, это гораздо проще, потому что внутри налоговой системы нам очень тяжело учесть все индивидуальные особенности каждой семьи. А если мы не учтем, не факт, что мы поможем бедным, а не наоборот богатым или тем, кто не платит налоги.
Спасибо, Владимир Назаров, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Сейчас ваши звонки, ваши смс-сообщения, но прежде два срочных сообщения, которые в эти минуты появляются. Подробности ждем в ближайшее время, но вот они. Первое. Рамблер подтверждает, что отзывает иск к сервису Twitch по поводу спортивных трансляций, но там были большие суммы, и вот тут сказано, Рамблер не будет требовать компенсацию после подписания соглашения об урегулировании спора. Это первое сообщение. А второе сообщение – это заявление президента Франции, который сообщил, цитирую, по ТАСС со ссылкой на источник в президентской администрации. Телеканал BFM французский передает. Президент Франции Макрон выразил готовность внести изменения в пенсионную реформу, которая вызвала масштабные протесты и длится уже почти две недели. Но, как он заявил, сворачивать реформу глава Франции не намерен. 7373948. Мы возвращаемся к истории с идеей отмены НДФЛ для малоимущих в России. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Прошу.
Ну, печально, конечно, слышать, что бедные-бедные, очередные там копеечки какие-то пересчитывают. Может быть, все-таки должна быть четко определена какая-то экономическая политика.
Нет, давайте мы вот в данном случае мы ведь обсуждаем. Нет, конечно, было бы хорошо, чтобы было все прекрасно. Но мы же говорим сейчас об...
Я понял, хорошо. Если касательно прямо вот этого вопроса, то вся эта инициатива и... это в большей степени смотрится как инициатива ради инициативы.
Ничего, ну, то есть это популярно.
Это не решит ничего конкретного.
Но это популярно.
Не решит никому. Да это не популярно.
Да ну.
Ну, я думаю, вы спросите какое-нибудь домохозяйство в городе, там, какое-нибудь Йошкар-Оле, насколько там для них...
Вот вам прямо сейчас 008 пишет, какой же может быть раскол в обществе, если хоть кому-то станет жить легче. То есть отменишь для бедных НДФЛ, им станет легче, полагает 008.
Да, и на 300 рублей, на 500 они будут получать больше. Это не изменится ровным счетом ничего.
Понял. Спасибо. Есть все-таки разница между деньгами из бюджета и собственными деньгами граждан. Какая это разница, Игорь? Не очень понятно. Вам же говорят, что каждый рубль, в принципе, можно посчитать его администрирование. Можно выдавать деньги из бюджета, а можно забирать деньги в бюджет. И это, судя по словам Владимира Назарова, ну, по-разному такой рубль стоит. Для государства 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Антон, город Москва. Вот у нас все любят на Запад смотреть и брать оттуда все, что... только ухудшает наше положение. Ну, взяли бы тогда все полностью, как в Америке бы сделали.
А что в данном случае, что ухудшает наше положение? Отмена НДФЛ для малоимущих?
Нет, у нас берут в основном...
Нет, мы сейчас вот эту идею, мы вот эту идею обсуждаем. Что вы по ней скажете?
Они просто говорят, что вот сложно администрировать, это нет. Ну, в Америке же, допустим, сделано.
Что?
Считают доход семьи всей. Сама семья платит налоги. Сделан минимум, по которому не платится вообще.
Ну, только а у нас-то это не сделано, значит,
сделано
это...
Сделано прогрессивную шкалу. Ну, так возьмите все целиком.
Вместе нет, с ну, то есть, все это... Нет, вам... это. Окей. Не жалко на это денег потратить. Вот так это звучит, предложение нашего слушателя. 7373948, телефон прямого эфира. Про прогрессивную шкалу, конечно, мы должны были упомянуть. В данном случае Юстас пишет, хорошо, если бы вот такая история с отменой НДФЛ для малоимущих была бы маленьким шагом к введению прогрессивной шкалы налогообложения. И в очередной раз мы возвращаемся к тому, что вот говорят, в результате этого налогов в бюджет будет собираться меньше. Люди говорят, ну и неважно. То есть... То, что в бюджете останется, судя по всему, мало кого волнует. На администрирование уходит больше, чем они соберут в итоге с малоимущих, если не отменят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 декабря, 14:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Смотрим сегодня с особой печалью, смотрим на карту московских пробок. Почему? Если вы не в курсе, то скажу, уже сейчас восьмибалльные пробки, они продержатся где-то до половины шестого, после чего два часа будут девятибалльные пробки. То есть высока вероятность, что город встанет совсем. Если 2 часа 9 баллов, то, может, там на какое-то время и 10-бальные появятся. Не знаю. Мы продолжаем обсуждать главные темы. За пробками следим в том смысле, что просто, лучше уже не будет, как мы понимаем. Если у вас есть какие-то особенные наблюдения на эту тему, пишите смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Вася с Марса. Вдогонку к теме, которую мы обсуждали до новостей, пишет, если ввести черту, по которой будет отсекаться налог на доходы физических лиц, то есть малоимущие могут не платить. И Вася с Марса пишет, как только обозначат эту точку отсечки, за которую не нужно НДФЛ платить, так сразу волшебство произойдет. В том смысле, что официальные зарплаты многих сразу станут ниже этой суммы. Понятно же. Хотя, в общем, казалось бы, и так немного. Но будет еще меньше. Не знаю. Так пишет Вася с Марса. Анна пишет, что профсоюзная в центр жестко красная. Анна, это вы всю не видели карту города. Потому что, например, жестко красное Садовое кольцо на всем его протяжении. А профсоюзная, она хоть где-нибудь. Вот вы, например, что? Профсоюзная в центр, я не знаю, в каком месте. Если посмотреть на карту, то только в районе метро Новые Черемушки, может быть, она. И в Беляеве чуть-чуть она красненькая такая. А в основном-то едет. Не надо за весь город говорить. Центр стоит в основном и плевать, пишет Дим 958. Вам привет от Анны, которая стоит на профсоюзной. Привет вам, конкретно вам. Значит, темы, которые мы будем обсуждать. Вчера Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому сжигание мусора будут считать переработкой. Плохо это или хорошо? Об этом поговорим в ближайшие 10 минут, а потом поговорим, когда нужно просыпаться. Депздрав Москвы рекомендовал горожанам вставать в условиях коротких и пасмурных зимних дней пораньше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который признает сжигание мусора переработкой, если при этом образуется тепловая или электрическая энергия. Против приравнивания сжигания мусора к переработке выступили экологи. Еще до принятия законопроекта спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что согласен считать сжигание мусора переработкой, потому что в этом случае мусор превращается в электричество и тепло. Если просто сжигать и ничего не делать, это не переработка, говорит Иванов. Это было на форуме «Чистая страна», цитирую по Интерфаксу. А если сжигать с выработкой нового продукта в виде электричества или тепла, то, на мой взгляд, это переработка. И во всем мире так и считается. Андрей Пешков, заслуженный эколог России, председатель рабочей группы по отходам в экспертном совете Минэкологии Московской области. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мой первый вопрос. А действительно во всем мире считается сжигание мусора, если при этом вырабатывается электрическая или тепловая энергия, переработкой?
На самом деле сжигание по последним двухлетней давности директивам ЕС не рекомендовано как природоохранная или, скажем так, экологически безопасная технология при переработке твердых коммунальных отходов. И рекомендовано избавляться от этих заводов, установок, которых более 500 по Европе уже стоит.
Так. То есть, по нынешним данным, это уже не так. Даже если электричество вырабатывается, это уже не считается мировым стандартом.
А это не важно, вырабатывается, не вырабатывается. Тут вопрос в том, что при атмосферном сжигании, а именно про это мы говорим сейчас в Российской Федерации, это сжигание мусора в атмосферном режиме на колосниковых решетках. Это то, что РТ-Инвест пытается реализовать у нас на территории Российской Федерации. Так вот, эта технология, она уже не относится к технологиям, рекомендованным для применения на территории развитых стран, в том числе и Европейского Союза.
То есть мы так долго собирались, что эти технологии уже устарели?
Эти технологии устарели лет 12-15 назад, но поскольку на этой технологической игле, созданной в основном немецкой промышленностью в Европе, сидели все практически операторы, то поэтому длинный процесс избавления от этой зависимости атмосферного сжигания, он занял вот столько лет, практически 20.
Хорошо, но тогда еще один вопрос. Значит, вчера, когда они это обсуждали, звучало примерно следующее. Задача закона – отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. И это прямо отдельно записано в законе. Несмотря на это, экологи все равно протестуют. Объясните.
А вы можете назвать, какой мусор нельзя переработать?
Я лично вот. Нет. Но не знаю.
Я вот в течение нескольких лет вместе с экспертной группой, с экспертами изучал технологии, которые используются всевозможные. И вот, например, даже в той не сильно развитой Польше автоклавирование и последующая переработка приводит к переработке 96-98% твердых коммунальных отходов. Поэтому я думаю, что это хитрости, когда говорят про такие простые хитрости, я бы сказал, детские.
Но,
когда
смотрите,
говорят, что нельзя переработать отходы. Все отходы можно переработать, и не просто переработать, а использовать как вторичное сырье на пользу.
Так, тогда еще один вопрос. Значит, возвращаясь к тому, мы же ведь живем в реальной стране, а не в придуманной. У нас, насколько я понимаю, сейчас перерабатывают вообще всего только 5%. А мы начинаем сразу требовать от закона, чтобы он требовал 100% переработки. Так не работает, так не бывает?
Конечно. А 100% и не бывает. Но если мы говорим о сжигании, то там образуются отходы первого-второго класса, да, так, летучие золы, так называемые, которые вообще непонятно, как утилизировать, нейтрализовывать, поскольку они представляют реальную опасность для здоровья и окружающей среды. Это такая... Мы производим из низкотоксичных отходов высокотоксичные отходы.
Но это ведь можно предусмотреть в законе, к примеру, который сейчас рассматривают депутаты, при этом не выступая за запрет сжигания мусора как таковой в принципе.
Запрет на сжигание, он должен сразу пояснять, а какой вид сжигания. Если это газификация, да, неполное сжигание, как более совершенный по отношению к колосниковым решеткам и атмосферному сжиганию, то это уже в плюс. Если это низкотемпературный пиролиз, где вообще кислорода нет и выбросы минимизированы практически до незначимых значений, то это уже хорошо, это уже технологический прорыв.
Но насколько...
Давайте про сжигание начнем говорить профессионально, если мы обсуждаем этот вопрос.
Нет, ну, насколько я понимаю, главные выступления по поводу вчерашнего решения депутатов и второго чтения как раз в том, что они законом признают сжигание мусора переработкой в принципе. Даже с учетом того, что там что-то оговаривается, говорят, так нельзя ни в коем случае. Почему?
Ну, вообще-то у нас есть презумпция виновности загрязнителя, прописанная в законодательстве. И, конечно, экологи абсолютно правы, опираясь на нормы закона в Российской Федерации, когда говорят, если технология представляет потенциальную опасность, значит, мы должны принять все меры, исходя из того, что это будет осуществлено, и опасность это будет угрожать населению.
Но учитывая, что у нас сейчас вообще ничего не перерабатывается, читай, даже и не сжигается практически ничего, то это же все равно движение в нужную сторону, как кажется.
Вы знаете, вот этот ложный посыл, уж лучше сжигание, чем ничего, вот лучше не надо нам такого сжигания, чем ничего. Давайте уж, если мы начали тратить триллионы рублей в национальных проектах, давайте выбирать не устаревшие и опасные технологии, а хотя бы нейтральные. Пусть это не будут самые дорогие, самые современные, да, но пусть это будут технологии, которые обеспечивают экологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а не сжигание, которое нам предлагается.
Понял, спасибо, Андрей Пешков, заслуженный эколог. Да, спасибо. Андрей Пешков, заслуженный эколог России, председатель рабочей группы по отходам в экспертном совете Минэкологии Московской области. Надо исключить слово «мусор» и его составляющие, ввести слово «вторичные отходы», то есть вторсырье. Игорь Тюж думает, от этого все изменится. Расселять надо из Москвы и других крупных городов. Во многом решится проблема с мусором и пробками, а так идет упорное создание себе проблем. Пишет 576-й, который наверняка не хотел бы быть, к примеру, первым в списке тех, кого начнут расселять. Ну, согласитесь, правда? Вы ведь предполагаете, что расселять будут кого-то, но не вас? 7-3-7, пока начали собирать деньги с населения. Как тратятся эти деньги, вообще неизвестно, пишет Юстас. Для этого и законы принимаются, а эти законы вызывают вот такие обсуждения. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, прошу.
Ну, вот эта тема, я в ЖКХ 100 лет работал, эта тема для меня просто болезненная. Я вижу, как изуродована природа, вот там, где начинались мои дачи. Это просто какая-то катастрофа.
Ну, вот эти вот, вот горы, вот эти горы с птичками, да, вот вонючие?
Да вообще все, все изуродовано, понимаете, все изрыто, все, все в мусоре. Я хочу вот по существу что сказать. Нет такого понятия мусор. Мусор – это вот в голове у депутатов, которые это предложили. Уж тогда, если не надо сжигать, пусть, если у более умные люди к власти придут, они разберут потом эти горы мусора по какой-то технологии. И самая главная идея – это замкнутое потребление. Вот как они не могут понять этой простой, простейшей вещи?
Нет, смотрите, Вадим, ничего... Вадим, вот смотрите, мы же говорим о том, что пока это не существует. И пока существует то, что вам не нравится, но называется мусором. Вот с этим-то что делать? Пока.
Так зачем идти по Сусанинскому пути? Ну, ладно, гораздо безопаснее его просто складывать. Действительно, потом с этой залой так
чисто.
Я же, вот смотрите, я на своем... Вот где я работаю, я организовал раздельный сбор мусора. Абсолютно все пытаюсь вот это самое, все разделить, все там стекло, ну, вообще
ну,
практически
понятно.
Все, что можно. Вот. Но это встречает бешеное сопротивление среды, понимаете, и людей, и чиновников, и все такое.
Нет, вот, ну, вот смотрите, я что и пытаюсь вас спросить. Учитывая вот это жесткое сопротивление среды, людей простых, чиновников, водителей мусоровозов, я прошу прощения.
Так мафии
вот,
уже.
Ну, допустим, назовем это мафией, хорошо. Так может быть, ваша позиция пока ничего не делать, так же сваливать в горы, а потом, когда это изменится, вот это разобрать, рассортировать и так далее.
Да, да, вот хотя бы так, но не сжигать сейчас.
Все, я понял. Спасибо большое за звонок. 7-3-7-3-94-8. Лучше продолжать сваливать этот мусор, говорит Вадим. Ну, пока мы не можем. Мы не готовы. А потом мы все равно сделаем, но уже по-другому, не сжигая. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну вот, это я писал там, что нужно включить слово «вторичное сырье».
Давайте, объясняйте тогда.
И за это еще, если и доплачивать, платить, то тогда проблема с мусором будет, ну, хоть как-то решаться. А те компании, которые занимаются вот именно переработкой...
Нет, а кто будет... Подождите. Надо платить. Да. А кто будет платить?
Это нужно решать уже, то есть нужно...
Понимаете, как бы пусть они возьмут денег в шкафчики и заплатят нам.
Нет, смотрите, мое мнение, что у нас определенная целевая программа. Только задачи нужно поставить такие, что изначально сразу сортировка мусора, раздельная его, вернее, даже мусора, а именно вторсырья. Раздельная его утилизация для дальнейшей переработки.
Ну, сейчас примерно это и пытаются делать. Просто денег не платят за это конкретному человеку, который...
Не платят, да. Просто, ну, обидно, когда вот бумага, пластик, который нужно отделить от пищевых отходов, сразу изначально нам в момент его формирования... Так,
ровно это можно делать в каждом московском дворе, но это мало кто делает. Спасибо. В России сжигание мусора, скорее всего, все-таки будут считать переработкой.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сваливать пока надо на полигоны, но не в местах, где живут люди, где ШИЕС, к примеру, у нас огромная страна, пишет Юстас, масса заброшенных карьеров и шаг вдали от людей. Вот, Юстас, главная проблема-то как раз ровно в этом. Куда бы вы ни поехали, выяснится, что там все-таки живут люди. Первое. Второе. Когда вы найдете место, где люди не живут, там будет нетронутая природа, которую загаживать еще как бы хуже, как кажется. Поэтому это тоже вряд ли решение. Ладно, давайте о другом поговорим, о здоровом сне. Тем более, что это важно и актуально сейчас, когда такая непонятная погода, не по сезону. Депздрав Москвы в этой связи выступил даже с рекомендациями. Зимой, пишут они, еще раз напомню, это рекомендации Департамента здравоохранения Москвы. Зимой лучше просыпаться утром пораньше, как можно чаще бывать на улице. Зачем? Я не понимаю. Это уже от меня. Это поможет сохранить хорошее самочувствие в условиях дефицита солнечного света. Агентство городских новостей пишет об этом агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова. Действительно, в зимние месяцы жители Москвы испытывают дефицит солнечного света, зимний день недолгий, ультрафиолет способствует выработке витамина D, очень важного для нашего организма, поэтому надо стараться продлевать для себя световой день и просыпаться как можно раньше, бегать днем на улице и гулять. Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна, медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Александр Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, во сколько правильнее всего просыпаться?
Ну, во-первых, конечно, это зависит от того, когда человек ложится, да, и зависит его от рабочего графика. В идеале он должен просыпаться где-то в районе 7-8 часов, что примерно соответствует времени восхода солнца, но который, естественно, меняется, и в зимнее, в осенне-зимнее время солнце сходит позже. Вот, это идеальная ситуация, но также все зависит, подчеркиваю, от рабочего графика человека, и самое главное – оставаться в этом графике на протяжении рабочей недели, и включая выходные дни, сохраняя время просыпания и засыпания примерно одно и то же. Это очень важный момент.
Я только не очень понял, включая или исключая выходные дни,
включая,
в этом смысле?
Включая выходные
дни. То есть по-хорошему по-хорошему просыпаться и в субботу, и в воскресенье, если это выходные, надо тоже в 7?
Да, то есть надо высыпать свою норму и в рабочие выходные дни, потому что ошибка очень многих людей, ну, это не ошибка, а, скажем, это и жизнь, к сожалению, заставляет, они не досыпают на протяжении рабочей недели, потом отсыпаются в выходные дни, но тем самым ухудшая процесс засыпания, особенно в ночь с воскресенья на понедельник. И у них сон сокращается в эту ночь, это приводит к их ухудшению самочувствия, работоспособности, и это поддерживается на протяжении рабочей недели из-за того, что человек не успевает сделать домашние дела, там, какие-то развлекательные мероприятия и так далее. Но очень важно придерживаться примерно одного и того же времени нормы сна, где-то от 7 до 9 часов, на протяжении всей недели, включая выходные дни.
Слушайте, а насколько это правда? Говорят, что нужно ложиться раньше, ложиться спать, там где-то в районе 10 часов, и не потому, чтобы вот потом в 7 рано встать, а именно, что с 10 до 12 какой-то особенно полезный сон.
Ну, дело в том, что он всегда после засыпания у человека преобладает так называемый медленно-волновой сон или дельта-сон. Это действительно та часть сна, которая привносит наибольшее здоровье для человека. И почему? Потому что работает дыхательно-сердечная система наиболее стабильно именно в этот период времени. А к утру преобладает так называемый парадоксальный или быстрый сон. Он как раз-таки влияет очень сильно на и вызывает нестабильность работы дыхательной, сердечно-сосудистой, гормональных систем и так далее. Плюс повышается концентрация кортизола и прочее-прочее. Поэтому действительно первая половина ночи, она наиболее важна, но она также должна, опять же, сочетаться с временем, когда это происходит. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что это засыпание должно быть примерно в одно и то же время.
Но не, я просто уточню, но не обязательно в 10, можно и в 11 постоянно ложиться спать, и даже в 12. Можно, но главное, чтобы лучше, именно одно и то же время.
Лучше до 12 часов, и если мы говорим вот как раз таки об осенне-зимнем периоде, вот вы как раз об этом говорили, тут речь, конечно, не об ультрафиолете и не витамине D, это не, здесь не имеет отношения ко сну, имеет значение именно световой режим, потому что почему у многих людей начинается проблема со сном и с настроением в осенне-зимний период, потому что нехватка света приводит к нарушению выработки мелатонина. Его концентрация днем повышается, в то время как она в норме должна снижаться, а ночью, наоборот, она неадекватно, он не вырабатывается. Из-за этого у многих людей действительно проблемы со сном и с дневным самочувствием, с настроением, сезонной депрессией и так далее. Поэтому здесь вопрос не в витамине D, а именно в мелатонине и в максимальном нахождении при активном свете, то есть при солнечном свете, либо создание световой среды у себя на рабочем месте. Вот это принципиально, а не ультрафиолет.
Если совсем коротко, вот обычно принято говорить, перед сном лучше погулять, но вот сейчас, я не знаю, у вас окно есть, вы видите, что за окном происходит. Вот в этом тоже надо гулять?
Вы знаете, любая физическая активность, аэробная, то есть связанная с движением, она оптимально будет влиять на сон, если она не очень интенсивная перед сном. То есть любая прогулка, любое там плавание или, так скажем, занятие физическими упражнениями будет способствовать улучшению качества сна.
То есть это не проблема выйти обязательно на улицу, посмотреть на небо. Я понял, спасибо. Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна, медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Деревенский парень для себя все понял. Пишет, я правильно все делаю, повезло кому-то. А 692-й жалуется, что сегодня вообще не видел солнца и полагает, что в связи с этим можно спать дальше. Вставать зимой раньше половины восьмого, с его точки зрения, извращение. То есть Любаша, которая нам написала, что она встает в 5:30 утра, с точки зрения 692-го все делает неправильно. Получается, пишет Любаша, у меня лунный свет для здоровья полезный. Все о недвижимости, перезагрузка далее.